ओम नमो भगवते वसुदेवाय। ओम नमो भगवते वसुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे वंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अजानुलंबितभुजौ कनकावधौ संकीर्तनैकतितरौ कमलयताक्षं विश्वंबरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तं संजीवयाथ किल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादिं प्रणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आराधे भगवन् व्रजेशतनयस्तद्धामवृन्दावनं रम्या कचिदुपासनव्रजवादुवर्गेण य कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमपुमर्थमहं श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो नापरः। पदाब्जयोस्त्वयि विना वरदेवी वरदेवी यचे नन्यात् कदापि समये किल देवी यचे। सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दस्याय मे मम नमोस्तु नमः रसोस्तु रसोस्तु सात्यं। प्रदर्शयं नाश सेमिनार который называется «Встреча с Господом Шивой». Это встреча прежде всего внутри нас. Когда Санатана Госвами описывает разные представления о бхакти или разные уровни бхакти, он хочет сказать одну простую вещь, которую сложно понять. Что с нашей точки зрения все то, что ниже в раджа-бхакти, это вовсе даже и не бхакти. На самом деле мы с вами фанатики. Мне трудно об этом говорить, но это факт. Что я хочу этим сказать? Я хочу сказать, что в нашей философии дан очень высокий идеал. И хотя мы признаем всех и все, и вся, и иногда мы можем притворяться людьми очень широко мыслящими, либеральными. По сути дела, если мы строго следуем нашей философии, мы ничего не признаем. Мы признаем одну единственную вещь – чистую и безоговорочную любовь к Богу. И понятно, что это идеал, и что каждый человек в большей или меньшей степени стремится только к этому идеалу. Что идеал этот трудно реализовать в своей жизни. Но ни в коем случае нельзя принижать идеал. Мы должны очень хорошо знать, каков идеал, в чем наша цель конечная. И понимать, что только этот идеал или достижение этого идеала может сделать человека полностью безоговорочно счастливым. Проблема не в том, что кто-то плохой, а мы хорошие. Очень часто преданные из-за неправильного фанатизма начинают гордиться собой. И эта гордость отвратительно проявляется. Любая гордость проявляется отвратительно. Преданные приходят с этим ощущением, только мы правы, все остальные не правы. Это не так. Ни в коем случае в отношениях с другими людьми такого, что ли, налета у нас не должно быть. Мы должны прежде всего очень хорошо понять, насколько мы сами далеко находимся от того идеала, который мы исповедуем. И приходить к другим смиренно сложенными руками, принимать других, служить другим людям. Но при этом хорошо идеал понимать. Этот идеал сформулирован гениальным образом в одном стихе Шрилы Рупы Госвами. «Аньябилашата шуньям гьяна карма дянавритам анукульена кришнану шиланам бхактируттама». И есть два основных покрытия, которые, собственно, скрывают настоящую бхакти от нас и настоящее сокровище от нас скрывают. Покрытие кармой. И покрытие кармой проявляется в том, что мы ценим определенные вещи. Мы ценим богатство, славу, успех, влияние, долгую жизнь, счастливую жизнь. И есть покрытие гьяной. И покрытие гьяной гораздо более тонкое и гораздо более... С одной стороны, гораздо более тонкое, с другой стороны, гораздо более толстая вещь. Толстая в том смысле, что этот покров гьяны... Во-первых, он не заметен. Он тонкий, потому что его очень сложно различить и заметить. Но он толстый, потому что он простирается очень глубоко в нашем сознании. Вчера я давал эту лекцию, и в конце концов пришла записка единственная. Если 12 лет совершать целибат, то откроются все мистические способности. Правда. Это покрытие гьяной более тонкое. Желание мистических способностей, желание освобождения, свобода от забот. И то желание какой-то власти, пусть более тонкой, но власти, потому что такое мистические способности, как не власть над людьми. Привязанность к каким-то правилам. Очень толстое покрытие, потому что в соответствии с нашей философией это покрытие тянется вплоть до двараки. С нашей точки зрения даже преданные, которые находятся в двараке, у них есть это осквернение. Речь идет о таких преданных, как Рукмини Деви. Страшно становится, но это факт. Это не мой анализ, это анализ Шрилы Санатаны Госвами. И, собственно, Наш с вами рассказ, он об этом, о том, что такое чистая бхакти и как эту мотивацию гьяны увидеть в себе и как она проявляется в нас. Потому что, еще раз, ее гораздо легче спутать с бхакти, чем карму. Карма, она откровенная. Она грубая, откровенная, простая. А гьяна гораздо сложнее. Поэтому встреча с Господом Шивой — это встреча с мотивацией определенной внутри нас. Встреча с особой примесью. Сегодня я начну это, и завтра будет основной день, когда я буду об этом говорить. Что же это такое? Сегодня мы в основном будем прославлять Господа Шиву устами Нарады. Но я надеюсь, что мы сможем этот анализ проблемы очень непростой и тонкой начать. И я вчера говорил о том, что поступки преданного очень сложно понять, что о преданных нельзя судить по поступкам по очень простой причине. По какой причине, как по-вашему? Потому что... Почему ошибиться-то можно? Потому что... Да, да. Не знаем и не понимаем мотивы. Очень легко чистому преданному приписать мотивы. У преданного нет желаний. У настоящего преданного нет желаний. Он, тем не менее, действует. Чего он действует, непонятно. И все время будет соблазн, так или иначе, интерпретировать или объяснить его действия на свой собственный манер, исходя из своего собственного понимания. Но у преданного нет материального мотива, нет материальных желаний. Мы очень легко можем понять психологию или поступки обычного человека. Скажем так, не очень легко. Очень легко можно предсказать поступки или поведение примитивных живых существ. Чем сложнее живое существо, тем труднее понять его поступки. Если речь идет о какой-нибудь бактерии, ну там все понятно. Червяк более-менее понятно. Жук уже все не так понятно. Сидит, сидит, вдруг полетел. Чего полетел, непонятно. Понять корову уже сложнее, потому что корова любит своего теленка. Коровы иногда кончают самоубийством. Когда теленка отнимают у них, коровы начинают голодать, так, и это уже труднее понять. Понять человека можно, когда человек очень сильно привязан. Чем сильнее привязан человек, тем в большей степени он представляет собой некий рефлекторный автомат или некую кармическую машину, тем легче его поступки объяснимы. Но чем свободнее он становится, тем труднее реально объяснять его поступки, понимать, почему он действует, как он действует, почему он действует именно так, а не иначе. Вот. И я говорил также об этом, что на уровне бхакти самый главный мотив. Собственно, мотив и делает бхакти бхакти. На уровне кармы, когда человек занимается карма-йогой, самое главное его действие как таковое. Чистота его действия, точность его действия, пунктуальность, дисциплинированность, праведность. А мотив не так важен. На уровне гьяны самое главное – бездействие человека, его отречение. Но на уровне бхакти самое главное – это, собственно, побуждение или мотив. Собственно, бхакти и становится бхакти с нашей точки зрения, когда я делаю то, что я делаю, ради того, чтобы доставить удовольствие Кришне. Или ради того, чтобы доставить удовольствие духовному учителю. Когда это мой сознательный критерий. Прежде чем я действую, когда у меня начну действовать, когда у меня появляется только некий внутренний импульс к деятельности, я должен спросить, а, собственно, на чем он основан? Очень часто преданные этого не делают. особенно когда речь идет о каких-то критических вещах, что обычно бывает с нами, что, в общем-то, простительно для уровня садаки. На каком-то внешнем уровне мы действуем нормально, более-менее. Мы привыкли, мы знаем, мы научились. Человек — стадное животное. Он сбился в это стадо, которое называется ИСКОН. Он знает, как в этом стаде надо действовать, чтобы оставаться в нем. Но мотив, кто на самом деле реально задает себе вопросом. Но когда человек попадает в критическую ситуацию, вот тут-то все и вылезает. В критической ситуации человек все забывает. Забывает о том, как нужно действовать, забывает обо всем. В сущности, садхана — это прежде всего работа со своим мотивом. Для чего я делаю то, что я делаю? Для чего я повторяю свои круги? Для чего я иду на санкиртану? Для чего я распространяю книги? Для чего я даю лекции? Для чего я изучаю священные писания? Так, чтобы этот мотив стал моей внутренней природой. Я, по-моему, говорил уже об этом, да? Я не помню. На то, что у Гопи Паранданы Прабху была эта фраза на столе, что баджан начинается тогда, когда человек одинаков внутри и снаружи. В рамке у него стояла эта фраза. Баджан, или настоящее служение Кришне, начинается тогда, когда человек одинаков внутри и снаружи. Собственно, это тот самый идеал, к которому мы стремимся. И беда с мотивом в чем заключается? Беда с мотивом заключается в том, что не только другие не понимают наш мотив, мы сами толком не понимаем свой мотив. В большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, человек не отдает отчета себе в своих настоящих мотивах. Он объясняет себе каким-то образом. Всегда это благородный мотив, благие намерения всегда у нас. Вот. Но очень часто он не понимает реального мотива своего. Один побочный, что ли, эффект этого семинара небольшого, который я сейчас пытаюсь готовить и рассказывать вам, это, собственно, попытка понять свой мотив с помощью определенных критериев, доступных. Теперь я не предлагаю вам погрузиться в какой-то там совершенно дремучий самоанализ или еще что-то такое, но просто иногда бывает хорошо посмотреть со стороны на то, что мы делаем. Что предлагается здесь Санатана Госвами нам, какой метод предлагается? Это некий практический, что ли, трюк. Санатана Госвами предлагает нам, собственно, как следует, попытаться понять свой мотив, оценив то, что на самом деле ценно для нас, дорого для нас, или то, чем мы восхищаемся в других. Как недавно здесь на фестивале ко мне подошла одна матаджи. Говорит: «О, вы такой замечательный, вы такой замечательный. Вы знаете секрет вечной молодости, вы не меняетесь». Понятно, какой мотив за этим стоит. Простительный вполне для матаджи. Но, собственно, что я хотел сказать, что мы пришли учиться бхакти здесь. И учимся мы каким образом? Учимся мы, глядя на других, беря пример с других, восхищаясь чем-то. Вот. И вопрос, который я предлагаю вам задать себе. Учусь я бхакти или учусь чему-то еще? Чему я восхищаюсь? Учусь я здесь тому, как служить? Или я учусь здесь тому, как наслаждаться, властвовать, влиять на людей? Чему я здесь учусь? Окей, хорошо. Я не предлагаю этот вопрос, не выношу этот вопрос на голосование. Это вопрос для самоанализа. Чему я реально здесь хочу научиться? Что я ценю, чем я восхищаюсь, каким я хочу стать? И это раскроет мне и покажет мне мой мотив. Вот. И ответ-то на самом деле реально простой. Я пришел сюда, чтобы научиться служить. Если я хочу научиться бхакти, то бхакти что такое? Бхакти — любовь к Богу проявляется как служение. Когда человек любит, он служит. Когда человек служит, он любит. И при этом, в соответствии с нашей философией, служение первично. Эмоциональное состояние любви, опыт любви, опыт самозабвения, самопожертвования, который и составляет самый возвышенный духовный опыт, он приходит после того, как человек научился служить, после того, как человек научился забывать себя в служении Кришне. Вот. И, собственно, это и есть тема нашего с вами рассуждения. Вот. Хорошо. Мне хотелось дать еще раз некое определение бхакти, которое исходит из санскритского определения этого корня бадж, из которого происходит бхакти. Бхакти — это деятельная любовь в служении объекту своей любви. Деятельная любовь в служении объекта своей любви. Вот. То есть очень четко нужно понять, что если мы хотим любви, любить значит служить, служить значит любить. Вот. Хорошо. Мы с вами сейчас расскажем несколько историй, связанных с Господом Шивой в связи с тем, как прославляет его Нарада. И Нарада хочет объяснить, как проявляется бхакти Шивы, как проявляется его близость с Кришной. Я вчера объяснил первый аргумент Нарады. Первый аргумент Нарады. На самом деле Нарада в общей сложности приведет три или четыре проявления бхакти Господа Шивы. Мы в конце подведем этот итог, потому что, чтобы было понятно все. Но первое, о чем он сказал, что ты очень близок с Кришной, поэтому даже когда ты как бы совершаешь оскорбление, Кришна это не считает оскорблением. Чувствуете, да? Близость, правильно? Близость, близость, не бойтесь. Подвоха тут нет. Так, в Пуранах описано множество историй, когда Шива как бы сражается с Кришной, они дерутся друг с другом, там странные вещи друг по отношению к другу делают, но при этом любят друг друга, ну, не разлей вода. И Нарада говорит, смотри, ты дал благословение этому Банасури, демону, сыну Махараджи Бали. Кришна был очень разгневан, но стоило тебе замолвить словечко за него. И Кришна сразу же сердце его растаяло, он сказал, о, все, все у него будет хорошо. Теперь Нарада подходит к той же самой теме с другой стороны. Это в сущности тот же самый аргумент, близость между Шивой и Кришной. Первый аргумент был в том, что Шива совершает оскорбление, Кришна оскорбление не принимает. Вторая часть этого аргумента, того же самого аргумента, это то, что когда какой-то преданный Шивы просит у Шивы благословения и при этом хочет навредить Кришне или преданным Кришне, Шива чуть-чуть задумывается и потом дает ему такое благословение, которое в конце концов приводит того к гибели. Иначе говоря, Шива в таких случаях, когда его преданный, исполненный любовью к Шиве, любви к Шиве, совершает аскезы, Шива появляется, и он говорит, дай мне возможность убить кого-нибудь, какого-нибудь преданного Кришне. Шива не торопится говорить, будь по-твоему, а Шива дает ему благословение с ловушкой. И Санатана Госвами приводит три примера того, каким образом действует Шива. Иначе говоря, Шива очень осторожен. Шива не торопится раздавать направо и налево благословения. Поэтому, если вы хотите навредить каким-то преданным Кришне, то лучше поклоняйтесь Господу Браме. Результат будет более конкретный. И три интересных примера, которые приводит Санатана Госвами. Здесь примеры таких, скажем так, обманных благословений. Он говорит, что ты на самом деле обманываешь своих преданных. Человек преданный Шиве, он трудится ради Шивы, он служит Шиве, Шива его обманывает. Не дает ему то, чего он хочет, потому что Шива знает, что в конце концов он причинит вред преданным Кришне. И три истории, с какой начать. Первая история – это история, пожалуй, самая очевидная история из всех этих трех. Это история Судакшины. Те, кто из вас, я надеюсь, читал книгу о Кришне, десятую песню Шримад-Бхагаватам, знают эту историю. Кто знает историю Судакшины? Джай. Приятно пообщаться с образованными людьми. Судакшина был сыном царя Каши. И царь Каши в те времена, когда Кришна правил Дваракой, очень дружил с Паундракой. Кто знает, кто такой был Паундрака? Паундрака сделал себе две дополнительных руки из папье-маше. Не знаю, из чего он сделал или пришил дополнительные руки. То есть у него было четыре руки, и он объявил себя Васудевой. Отныне он сказал, что я Васудева, все остальные Васудевы, они притворщики и обманщики. И его подданные были в полном восторге. Они полностью, каждое утро ему говорили, ты Васудева, ты Васудева, ты Васудева, ты Бог. Все остальные обманщики. В конце концов, Паундрака написал гневное письмо Васудеве Кришне и сказал, эй, Кришна, я долго терпел, что ты выдаешь себя за Васудеву. У него был диск, из фанеры сделанный, разрисованный, там, палец, лотос, все как положено, все символы были. Вот. И он написал ему это гневное письмо, я долго это терпел, терпению моему пришел конец. Ты должен сложить себя мои символы, это мои символы. Кришна прочитал это письмо и сказал, я сложу эти символы, но на твою голову. Я знаю, куда эти символы сложить. Особенно диск. И состоялась эта битва. Продолжалась она недолго. Кришна подошел, спросил, тебя диск мой интересовал? Голова Паундраки вместе с его руками слетела. Царь Каши Бенариса вступился за своего друга, и Кришна, недолго думая, отрубил ему голову и голову бросил к воротам Каши. И когда сын царя Каши, Кашираджа Судакшина, увидел эту голову, он преисполнился ненависти к Кришне. И он стал совершать суровую аскезу, поклоняться Господу Шиве. Господу Шиве он созвал браманов вокруг себя. Он спросил, кто могущественнее, чем Кришна? И браман сказал, конечно, Шива. Кто еще могущественнее, чем Кришна? Только Шива, великий Шива. Что нужно делать, чтобы благотворить Шиву? Нужно совершать жертвоприношение, нужно повторять мантру. Ом намо Шивая.
Ом намо Шивая.
Только внимательно и с чувством. Они совершили огромную ягью, они повторяли эту мантру. Особенно старался Судакшина. У него внутри было это страстное желание так или иначе отомстить Кришне. И иногда люди становятся очень великими преданными, когда у них есть страстное желание кому-то отомстить. Такое тоже бывает. С вами не было никогда такого? Вот. В конце концов, Шива появился перед Судакшиной, и Шива спросил, что ты хочешь? Он сказал, я хочу сжечь Двараку. Я хочу, чтобы ты дал мне возможность, чтобы ты дал мне силы. Шива сказал, не надо, деталей не надо, подробностей мне не надо от тебя. А я тебе сейчас все объясню. Делаешь абичар-ягью. Абичар-яги — это яги, которые нужно делать, если вы хотите кого-нибудь убить. Оттуда появится особый огни, воплощение Бога огня. Этот огонь уничтожит все, что ты хочешь, если это будет направлено против тех, кто ненавидит браманов. И он шепотом сказал это маленькое условие. Агни сделает все, что ты хочешь, если это будет направлено против тех, кто не очень любит браманов. Но когда человек одержим страстью, он слышит только то, что он хочет слышать. И когда Судакшина услышал это благословение Шивы, он преисполнился необычайного энтузиазма. Он сразу же разжег костер, он сразу же стал совершать это абичар-ягью. Все браманы с огромным энтузиазмом совершали абичар-ягью. И оттуда в конце концов появился Агни. И Агни спросил, что мне делать? Он сказал, иди в Двараку, сожги всю Двараку и спали этого Васудеву, Кришну. И Агни сказал, я пойду, конечно. Ничего не обещаю, но пойду. И когда Агни пришел в Двараку, люди сначала испугались, но Кришна послал свою Сударшану чакру. Сударшана чакра спросил, что тебе нужно? Он говорит, я тут пришел, чтобы сжечь что-то. Пойдем со мной, я тебе покажу, кого надо сжигать. И этот же самый Агни пришел и под чутким руководством Сударшана чакры сжег самого Судакшину и всех браманов, которые совершали жертвоприношение. А потом еще и Сударшана чакра еще и Каши разрушила. Чтобы уже что-то, надо что-то сделать. Вот. Но смысл этой истории еще раз в чем? Нарада говорит, ты даешь благословение. Но как ты даешь благословение? Есть другая история, которая объясняет, как нужно правильно давать благословение. Давать благословение – это искусство, особое искусство. И некоторые люди достигли совершенства в том, чтобы давать благословение с особыми встроенными туда приемами. Когда преданные переехали с Динамо, нам тоже московское правительство дало свое благословение. Они сказали, переезжайте на землю, земля замечательная вообще, не нужен вам это старое здание, постройте новое здание. И там это благословение было в письменном виде выпущено в распоряжение правительства Москвы. Но там тоже была встроена небольшая такая штука. И они через несколько месяцев они сказали, а тут ошибка, поэтому мы забираем все назад. Вот. Иначе говоря, это то, что делает Господь Шива, когда он знает, что глупцы пытаются пользоваться им против Кришны. Другая история – это история Джайадратхи. Мы знаем, что Джайадратха тоже совершал суровую аскезу для того, чтобы удовлетворить Господа Шиву. И Господь Шива предстал перед ним. И, собственно, Джайадратха совершал эту аскезу, потому что он хотел отомстить пандавам. Хотя, казалось бы, чего мстить-то пандавам? Сначала сам научись вести себя. Джайадратха был царем провинции Синд, нынешний Пакистан. И он ехал для того, чтобы жениться. Уже был договорен с какой-то девушкой, он должен был на ней жениться. У него была уже одна жена. Его жена была дочерью Дурьоданы. И он ехал, чтобы взять другую жену. Он проезжал мимо по лесу и увидел Дроупади. Ему понравилось Дроупади, он послал своего помощника. Помощника звали Котик. Так уж получилось, что его звали Котик. Царь один был с таким красивым именем русским. Вот. И тот сказал, пойди узнай, кто это такая. Царь узнал, вернулся к нему, сказал, это Дроупади. Подумал, ну, Дроупади, хорошо, зачем мне далеко ездить? Тут такая красавица в лесу живет. Женюсь на ней. Пришел, говорит, выходи за меня замуж. Красавица. Он говорит, ты что, Дроупади сказал, Джайадратха, ты что, с ума съехал? У меня есть уже 5 мужей. Мне не нужен еще один. Я не могу... Какие ты предложения делаешь? Но Джайадратха был одержим этим вожделением. Вожделение настолько пронизало его, что он схватил Дроупади. Он сказал, ты поплатишься за это. Посадил ее на свою колесницу и поехал. И когда очень скоро Бима узнал об этом, он помчался вместе с Арджуной, с Джайадратхой. В конце концов, Джайадратха он бросил свою колесницу, он бросил Дроупади. Он все побросал, помчался, Бима его схватил. И пока его еще Юдхиштхира не стал защищать, он как следует его отдубасил. Джайадратха пришел с синяками под глазами, распухший. Бима втолкнул его к Юдхиштхире и сказал, делай все, что хочешь. Убить его, скажи, убьем с удовольствием. Он посмел поднять руку на честь нашей жены. Юдхиштхира сказал, нет, ну тогда наша сестра Лакшмана, дочь Дурьоданы, дочь или сестра Дурьоданы? Сестра, может быть, Дурьоданы, станет вдовой. Ни в коем случае нельзя этого делать. Сестра Дурьоданы, сестра. Нельзя этого делать. Но мы тебя отпустим, однако сначала ты станешь нашим слугой. И тогда Бима с огромным удовольствием сделал ему прическу. Он оставил ему 5 шик. Представьте себе, какой красивый был Джайадратха. Торчало 5 шик. Это особая форма прически, которая означала, что человек слуга. Только слуги могли... такие странные прически носить. Джайадратха возненавидел жестокой ненавистью пандав. Он совершал поклонение Господу Шиве. В конце концов, и настолько аскеза была суровая, горел постоянно огонь, он не ел ничего. В конце концов, Господь Шива появился перед ним и сказал, что ты хочешь? Он сказал, я хочу победить всех пандавов. Шива засмеялся, когда он это услышал. Он сказал... Ты хочешь хотеть не вредно, сказал.
Даже я не смогу победить Арджуну. Арджуну я победить не смогу. Как я могу тебе это даровать? Ну ладно, будь по-твоему. В один день ты победишь 4 из 5 пандавов, и то, если Арджуна не будет рядом. Джаядратха, страшно воодушевленный этим благословением, устроил так, что Арджуну отвлекли куда-то на другой конец поя. В этот момент было построено это чакра-вьюха. Войско Кауравов построили в виде этой чакра-вьюхи. И только один единственный на стороне пандавов знал, как разбить это построение, как войти в него. И это был Абиманью. И Абиманью вошел внутрь. Никто другой войти не мог. Это была настолько плотная фаланга, что войти в нее невозможно было, проникнуть было невозможно. И Джаядратха встал у входа. И один за другим туда пытались проникнуть Бима, Юдхиштхира, Накула и Сахадева. И Джаядратха, к удивлению всех, победил каждого из них. Он отбил атаки Бима, отбил атаки Юдхиштхира, отбил атаки Накулы, Сахадевы. И внутри этой вьюхи, мы знаем, 7 военачальников убили безоружного Абиманью. Именно поэтому Арджуна потом отомстил Джаядратхе. Но еще раз, Шива обманул Джаядратху снова. Вместо того, чтобы дать ему благословение в полную силу, он сказал, ну, что-нибудь сможешь сделать, 4 победишь, и то только в один день. Единственное, что я тебе даю. И третий пример, он совсем интересный, это пример Гарги. Кто-то знает, кто такой был Гаргия? Это третья история. Гаргия был... Гарги был браманом великим. Он совершал суровую тоже аскезу, и он был великим брамачари. Женатым, правда. Такое тоже бывает. Он был женат на сестре жреца Ядавов. И так как он совершал аскезу и был брамачари, то, соответственно, у жены его не было детей. И однажды он пришел в гости к Ядовым, и его зять, или как, Шурин, как называется, брат жены, Шурин, да. И его Шурин стал потешаться над ним. И сказал, ты импотент. Импотент. Импотент, ничего не поделаешь. И Ядовы при этом присутствовали. Весь клан Ядов и Ядова захохотали. А-а-а, импотент, импотент. Гарги посмотрел на них и сказал, я вам покажу, какой я импотент. Вы убедитесь в том. Вот. Он отправился на берег океана и стал есть железный песок. 12 лет он питался железной пылью. Даже в наше время люди, которые хотят попасть в книгу рекордов Гиннесса, они тоже питаются железной пылью. Он питался железной пылью, чтобы все у него стало железным. В конце концов, Шива предстал пред ним. Он сказал, я хочу железного сына. Шива сказал, будь по-твоему, будет железный сын у тебя. Чтобы этот сын убил Ядовов, чтобы этот сын отомстил Ядовым за меня. И Шива сказал, будь по-твоему, твой сын напугает Ядовов. Твой сын слегка напугает Ядовов. Вот. И кто родился у Гарги? Калаявана. Он тогда совокупился с женой царя Яванов. Царь Яванов пригласил брамана, чтобы он зачал сына в лоне его жены. И, соответственно, появился этот страшный Кала Явана. Этот Кала Явана однажды слегка напугал Ядовов. Вот. И Еще раз, Нарада напоминает Шиве обо всем этом. Он говорит: смотри, к тебе обращаются твои слуги верные. И твои слуги верные говорят, что давай нам какое-то благословение, чтобы мы причинили вред преданным. Но ты никогда не даешь благословений. Он приводит еще один аргумент, который должен засвидетельствовать эту близость между Шивой и Кришной. Еще на самом деле два аргумента, касающиеся этой близости. Очень интересно. Он говорит, третья вещь, смотри, как проявляется, когда преданный Вишну оскорбляет тебя по глупости своей, приходит к Шиве и оскорбляет тебя. Что ты делаешь? Шиву легко оскорбить? Легко. Но только не преданному Вишну. Если Бхакта Вишну или Бхакта Кришны приходит к нему и оскорбляет Шиву, Шива говорит: Хари Кришна. И не принимает никаких оскорблений. Какая это история? Шестая песня Шримад-Бхагавата. Читракета. История с Читракету, когда Читракету летел на своем воздушном корабле, и он увидел, как Шива сидит в окружении мудрецов. И Шива был абсолютно голым. Так, и у него на коленях сидит Парвати. И мудрецы сидят. И они разговаривают на какие-то духовные темы. Читракету увидел это. Он засмеялся. Ха-ха-ха-ха. Парвати, которая услышала этот смех, она разъярилась. Она прокляла его и сказала: негодяй, ты станешь демоном. И Читракету сошел вниз, склонился перед ней и сказал: надо стать демоном, станем демоном. И Шива в этот момент, он нисколько не оскорбился. Парвати оскорбилась, Парвати обиделась, Парвати прокляла его. А Шива сказал: посмотри на него, это преданный Кришны. Он ничего не боится. Ему все равно, где быть, в аду или в раю, демоном или полубогом. Ему абсолютно все равно, это настоящий преданный. У него нет ни тени страха. Вместо того, чтобы оскорбиться, Шива в этот момент стал прославлять Читракету. И Нарада говорит: смотри, насколько вы близки. Если преданный Кришны оскорбляет тебя, ты не принимаешь оскорблений из-за того, что ты знаешь, что он связан с тем, кого ты любишь. Так как ты так любишь Господа, твоя любовь к Господу так сильна, что даже если кто-то, кто дорог ему, оскорбляет тебя, ты эти оскорбления не принимаешь, даже если он оскорбляет это по невежеству. Близкие отношения у Шивы с Кришной. Так. Разоблачение будет потом. Но сначала мы должны проникнуться этим. Четвертый аргумент, который приводит Нарада, он говорит: более того, однажды, о Шива, ты пошел к Вишну и сказал: мне никто не поклоняется. Сделай так, чтобы отныне мне поклонялись больше, чем тебе. Сананда Госвами в комментарии объясняет, что Шива в этот момент как бы возражает Нараде: Нарада, ты посмотри, что со мной случилось. Какой же я бхакта, если однажды я пошел к своему господину, к тому, кому я поклоняюсь, к Вишну, и сказал: Вишну, сделай так, чтобы мне поклонялись больше, чем тебе. И Нарада говорит: да, правильно. Ты пошел к своему господину и сказал: сделай так, чтобы мне поклонялись больше, чем тебе, потому что ты бхакта. Можно понять логику преданных? У Саду Махараджа есть книга, как она называется? Да. Ну, в общем, нелинейная логика. Ну, не симметричная, но неважно. В общем, ну, в общем, короче говоря, понять ничего невозможно. В этом суть. Сананда Госвами объясняет, что хочет сказать Нарада, когда он приводит этот пример. Этот пример зафиксирован в Пуранах, потому что однажды действительно Шива подумал: никто мне не поклоняется, и пошел к Вишну с этой просьбой. Вот. Но Санатан Госвами объясняет, в чем фокус. Санатан Госвами говорит, что на самом деле, представьте себе, что на самом деле Вишну очень скромный. И Шива пришел к нему и хотел у него попросить: «Я хочу стать твоим слугой». Но он понял, что если я попрошу у него: «Я хочу стать твоим слугой», то Вишну смутится. Представьте себе, к вам приходит какой-то большой человек и говорит: «Я хочу стать вашим слугой». Неловко себя чувствуешь при этом. Так, если вдруг какой-то там высокопоставленный, а тут Шива сам пришел. И поэтому Санатан Госвами говорит: ты попросил у него, чтобы тебе поклонялись больше, чем самому Богу, потому что больше, чем самому Богу, могут поклоняться только кому? Только преданному. Поэтому вместо того, чтобы попросить: сделай меня своим слугой, ты попросил это, но вот таким образом. Потому что кому еще можно поклоняться больше, чем самому Богу? Только самому преданному. Это известный факт. В свое время Кришна играл с Рукмини в кости. И они ставили ставку. И Рукмини все проиграла, что могла. У нее ничего не осталось. И она подумала, чтобы еще поставить в игре с Кришной, и сказала: ну хорошо, ладно, я поставлю тебя на кон. Логично? Логично. Кришна ей принадлежит, имеет право. Если особенно ничего другого нет. И тогда Кришне надо было поставить какую-то ставку, которая превосходит его самого. Он стал думать, что бы такое поставить. Он же не может поставить что-то меньше, чем его жена. Это же не серьезно. Надо поставить что-то больше. И Кришна думал, и потом он хлопнул себя по голове и сказал: вспомнил, я поставлю своих преданных на кон. Чувствуете, да? Несимметричная диалектика. Это на самом деле цитата из Шримад-Бхагаватам. Мад-бхакта пуджа-бьядика. Кришна говорит Шримад-Бхагаватам в 11-й песне Шримад-Бхагаватам Удаве, что мад-бхакта пуджа-бьядика, что мой бхакта больше заслуживает поклонения, чем я сам. Адхика значит больше. Пуджа-абьядика. Еще больше, чем я сам. Мой бхакта еще больше, ему в большей степени следует поклоняться, чем мне. Кришна говорит, что я сам иду за ним, для того, чтобы получить пыль с его лотосных стоп. Эта пыль с его лотосных стоп очищает меня и очищает все три мира. Вот. И Санатана Госвами говорит: ты смотри, какой ты великий бхакта. Ты пришел к Кришне и сказал: сделай меня бхактой. И таким образом мне будут поклоняться больше, чем тебе. Вернее, ты хотел, чтобы тебя сделали бхактой, но ты попросил это именно так, чтобы не смущать Кришну. Вот. Таким образом, он привел эти четыре разных доказательства, которые свидетельствуют об этой близкой связи. И он привел еще несколько вещей, несколько примеров. Прославляя бхакти Шивы. Следующий пример, который он приводит, он говорит: Шива, ты настолько велик, что Кришна доверил тебе давать мукти. Слушайте внимательно. Он сказал, Нарада говорит Шиве: Шива, ты мукти прада. Так, теперь известно, кто может дать мукти, кто может дать освобождение. Мукунда, правильно? Мукунда – это кто? Кришна. Мукунда – это тот, кто дает мукти или освобождение. А теперь, если и мукти – это возвышенная вещь. Так, это все равно, что, ну, скажем так, какой-нибудь доступный пример. Это все равно, что в 90-е годы получить визу в Америку. Так. Примерно так же ценилась мукти, как в России американская виза. И теперь представьте себе, Нарада говорит: смотри, насколько доверяет тебе Господь. Господь, по сути дела, дал тебе право давать визы в духовный мир. Теперь мы все знаем, что это хороший бизнес может быть, правильно? Можно приторговывать этими визами. И дать это право кому-то значит доверять полностью. Если Шива может давать мукти, то это значит, что Кришна ему полностью, абсолютно доверяет. Он говорит, что он не только тебе дал это право, он даже твоей жене Парвати дал это право. И дальше он приводит самый убийственный аргумент. Я сейчас перечислю эти аргументы и приведу небольшой анализ этого всего, собственно, о чем идет речь. Это последний аргумент, который я скажу, вернее, который перечисляет Нарада. Он говорит, что более того, ты полностью заполнен бхавой или любовью к Кришне. И любовь твоя так огромна, что одержимая этой любовью, ты начинаешь танцевать. И когда ты танцуешь, ты забываешь обо всем, ты танцуешь как сумасшедший. Унмада. Ты танцуешь как пьяный от этой любви к Богу. И забыв обо всем, забыв о себе, забыв о своей семье, забыв о приличиях, ты становишься авадутой, при этом ты начинаешь сбрасывать с себя все одежды. В экстазе ты танцуешь голый со своей женой Парвати. На вас это не производит впечатление? Может, это и не такая необычная сцена для современной цивилизации. Но для ведической цивилизации жена с мужем не танцует никогда. В ведической цивилизации муж для жены – Бог. Он пати, он ее господин, они не танцуют. Это неслыханная вещь, чтобы жена с мужем танцевала. В нашей цивилизации это не такая большая редкость, потому что жен нет, в основном есть. Но неважно. И Нарада говорит, смотри. Причем он говорит, я видел это сам. Если эти все истории я иногда слышал из Пурана или еще что-то такое. Да, он начинает... Сейчас я... Сейчас, куда? Я хочу понять, где это все. А, ну да, все правильно. Он говорит, я сам это видел. Ты танцуешь вместе со своей женой в этом экстазе. И на виду у всех. Ладно бы, если вы еще где-то там танцевали, непонятно где. Все остальные смотрят, как ты танцуешь. Это надо так любить Кришну. Чувствуете, да? Авадута, полная авадута, то есть все забыл, все, приличие забыл, отбросил все приличия. Слово авадута значит авадута, тот, кто отбросил все приличия. Тот, кто отбросил все правила. Ава-дута. Дута значит отбрасывать. Ава значит далеко отбрасывать. Дута значит также мыться. Тот, кто забросил мыться. Это другое объяснение или перевод слова ава-дута. Ну, в нашей цивилизации много ава-дут. Тоже. Вот. И Нарада говорит, что но ты забросил правила не от чего-то, потому что ты бхава-авишта, потому что ты охвачен этой любовью к Богу, и в любви к Богу ты танцуешь и поешь. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Только раздеваться не надо. иногда можно видеть на киртанах тоже люди входят в экстаз и начинают. Вспоминаю всякий раз эту историю, думаю, сейчас раздеваться начнет. Да у всех. Доказательство любви, доказательство. Даже Кришнадас Кавирадж Госвами говорит в Чайтанья Чаритамрите: «Радикара према гуру ами шишьянат». Любовь Ради мой гуру, а я ученик танцев у нее. И благодаря этой любви я танцую. Так? Любовь, любовь. Влюбленные всегда танцуют. Теперь разоблачение. Пожалуйста, не принимайте все то, что я скажу, как какое-то принижение. Я недаром сказал, что у нас очень черно-белая философия. И мы все это будем говорить не для того, чтобы как-то принизить Шиву. Шива сам о себе будет говорить очень жесткие вещи. Но в сущности... Три вещи или три аргумента, которые назвал Нарада, к сожалению, не свидетельствуют о близости между Шивой и Кришной. Наоборот, они свидетельствуют об одной простой вещи, о том, что Шива сохраняет свою независимость. Любовь — это добровольная, полная отдача своей независимости. Я не хочу независимости больше. Я хочу полностью зависеть. И в сущности, Нарада привел три аргумента в доказательство близости к Кришне. Первый аргумент — это доказательство любви. Первый аргумент, который доказывает особый статус Шивы или особое природу бхакти Шивы или любви Шивы, это то, что они находятся в близких отношениях с Кришной. Но эта близость проявляется, ну, скажем так, очень странно. Иногда мы тоже, чтобы получить что-то, любим похвастаться своей близостью с кем-то. Если у нас есть какой-нибудь влиятельный знакомый, даже если мы не очень-то знакомы с ним, но мы когда-то его видели или в одной комнате оказались, мы потом будем долго всем рассказывать. О, да, да, да. Было дело с Владимиром Владимировичем. Так уж получилось, ну да. Люди, если у них есть какой-то влиятельный человек, они начинают говорить об этом или иногда хвастаются этим, но это еще не означает близости. И очень часто это также наше представление о бхакти. Мы думаем, что бхакти проявляется как связь с кем-то очень влиятельным, которая дает возможность человеку пользоваться этой связью и получать какие-то блага от этого от всего. Как люди обычно судят о бхакти, если другой человек может дать им благословения какие-то? Так он великий преданный, правильно? И другой человек тоже этим пользуется. Как был один гуру великий, который раздавал всем какие-то свои блага. За счет того, что он связан с этим божественным, с этой божественной энергией. Ну, то есть, в принципе, близости-то нет никакой. И что самое печальное в этом, слушайте, это самое важное, что мне хочется всем этим семинарам сказать. То, что покрытие гьяной или в конечном счете желание освобождения проявляется в том, что человек сохраняет чувство своей собственной независимости и свое «я», свое ложное эго. И даже если он поклоняется кому-то, поклоняясь кому-то, он скорее остается соперником того, кому он поклоняется. У него нет подлинной близости или подлинного желания доставить удовольствие тому, кому он поклоняется. Иногда наши отношения с духовным учителем могут носить этот оттенок. Да, нам нужны эти отношения. Зачем нам нужны эти отношения? О, у меня великий гуру. О, от этого великого гуру я получу часть чего-то. На самом деле, реального желания сделать так, чтобы он был счастлив, у нас нет. И у нас есть это чувство, сохраняемое нами чувство независимости. И это признак. Ничего страшного в этом нет, не пугайтесь ради Бога. Так просто нужно очень четко понимать, вот он обман наш. Три вещи, которые говорит здесь Нарада, это в сущности описание представлений о том, что такое бхакти со стороны людей, которые путают бхакти с гьяной. Первое, когда люди думают о бхакти, кто такие бхакты? Бхакты должны быть отреченными, правильно? Если вы спросите у любого нормального человека, кто такой святой? Святой какой? Кто такой святой? Святой — это тот, который, да, у которого ничего нет, который отказался от всего, который спит на одних досках, который спит на голой земле, который ест один раз в трое суток. Святой? Святой. Правильно? Саду? Саду. Иначе говоря, саду с точки зрения обычного человека должен отличаться от обычного человека. Обычный человек привязан, саду должен быть полностью не привязан. Мы помним, как Гададхар пандит, когда он увидел Пундарику Видьянидхи, который сидел на роскошных шелковых подушках, развалясь, у него тут были фрукты, он кальян курил. Я подумал, он подумал, Хари Кришна. Мукунда ему говорит, я тебя приведу к великому бхакти. Великий бхакти, я знаю, да. Музыка играет, да, да. Так. А почему? Та же самая вещь. И здесь Нарада говорит, смотри, у тебя есть все. Твоя жена – сама материальная энергия. Твоя жена обладает всеми богатствами. Твои богатства превосходят все, что угодно. Ты не обращаешь на них никакого внимания и просто танцуешь, как сумасшедший, к тому же еще и не очень хорошо одетый. Так, то есть первый аргумент – это, безусловно, отречение. Его Нарда приводит последним. Второй аргумент – это влияние или власть. Так, обычно святой в соответствии с обычными представлениями. Люди думают, первое, что святой должен делать, святой должен жить где-то в хижине, он должен ничего не есть, он должен быть полностью отреченным. Второе представление о святости человека или о его бхакти, о его преданности, это то, что он обладает мистическими силами, правильно? Если человек исцеляет, преданный он? Конечно. Идите, исцеляйте людей, возрождайте людей из мертвых. Если он из мертвых может возрождать, преданный он? Саду, святой? Святой, правильно? Так, Господь Шива может мукти давать. Мукти значит полное освобождение от страданий. Когда кто-то приходит, дотрагивается до нас, и нам легче становится, мы думаем, святой пришел, правильно? Когда кто-то может наложить на нас руки и исцелить нас, мы говорим, святой пришел. Шива, величайший святой, правильно? Он мукти может дать. Он полностью вас от всех страданий может избавить. Это второй аргумент. Иначе говоря, это власть или мистические способности, сила, которая есть у человека. Это наши представления, это то, что мы ценим, это то, как мы понимаем преданность. И это значит, что у нас есть что? Примесь чего? Гьяны. И третья вещь, это то, что я говорил в начале, это, так сказать, кажущаяся близость, которая на самом деле близость только для того, чтобы получить что-то от кого-то, когда нету близости на уровне сердца. Ни один из этих эпизодов, который Нарада приводит, не показывает, что между Шивой и Кришной есть близость на уровне сердца. Ну да, они что-то там такое, они каким-то образом действуют, там он осторожно дает благословение и не обижается на преданных, еще что-то такое. Но близости на уровне сердца нет, любви нет. И когда мы эти вещи ценим, когда у нас появляется эта концепция, это значит, что в сущности у нас мы не ценим бхакти, мы ценим гьяну. И тут рисуется этот образ или это представление в самом ярком и в самом окончательном виде. И ну, завтра мы будем слышать, как сам Шива будет опровергать все эти вещи. Нам нужно уже кончать, у нас время истекло. Еще несколько стихов будет из этой части. Что дальше произойдет? Нарада, он увидел Парвати. Парвати находится рядом. Он подумал, я Шиву прославляю. А если я ее не прославлю, еще непонятно, что она про меня скажет. Поэтому он следом, и это будет приятная часть для женской половины, он прославит Парвати. И после этого Шива со слезами на глазах начнет опровергать Нараду. Вот. Ну, то есть, вот я еще раз пытаюсь объяснить очень непростые вещи. Но нам нужно это знать, чтобы не путать бхакти. Бхакти — это желание служить ради счастья того, кому мы служим. Потому что моя жизнь вложена в Него. Как гопи говорят в последнем стихе гопи Гиты, «Яте суджата чаранам бурухам станешу». Гопи говорят, как там, наша жизнь с тобой. Ты унес нашу жизнь, и поэтому, когда тебе больно, нам больно. Ты ушел, ты бросил нас, и гопи плачут на берегу Ямуны не потому, что Кришна их бросил, не потому, что им себя жалко. Они плачут и говорят, где ты там в лесу ходишь? Там же колючки. А у тебя такие мягкие стопы, что когда мы себе на грудь ставим, нам кажется, что грудь наша поранит твои стопы. А ты ходишь там в лесу, непонятно, что делаешь. Приходи скорее. Тебе плохо, потому что наша жизнь с тобой, твоя боль — это наша боль. Твое счастье — это наше счастье. Вот это эталон, которому мы в конце концов когда-нибудь должны прийти, если мы будем следовать за Шилой Прабхупадой и повторять святые имена, изучать священные писания. Но очень часто, и мне хочется вам дать это задание или как бы предложить вам немножко подумать над этим, что мы ценим в других, каковы наши представления о бхакти, о святости человека, кто по-нашему гуру, почему нас привлекает духовный учитель, что в нем нас привлекает. Вот это, этот анализ, он раскроет нам что-то относительно наших собственных мотивов, что мы на самом деле хотим. Вот. Ну все, я прошу прощения, если я кого-то обидел. Спасибо большое.